Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире программа «Библейские лекции». Ведет программу Александр Захария. Продолжим, слушатели, изучение и исследование величайшей книги книг всех времен – Библии. Как уже было сказано в некоторых наших передачах, Библия писалась более чем 40 авторами из всех общественных слоев, включая царей и поэтов, священников, философов и богословов, рыбаков и государственных деятелей. Среди них Моисей, политический вождь и деятель с блестящим высшим образованием Египта того времени, Петр, простой рыбак, но с величайшей искренней душой, Амос, пастух, Лука, замечательный врач и писатель, Соломон, один из самых знаменитых царей своего времени, Даниил, премьер-министр, так бы мы назвали его сегодня, Павел, раввин и богослов, философ, начало нашей христианской эры. Каждого Господь употребил, чтобы составить эту уникальную книгу книг Библию. Писалась эта книга в самых различных местах, и в пустыне, и в царских дворцах, в мирное время и во время войны, на разных языках, и на арамейском, и на греческом, и на иврите. Библия достойна, чтобы занимать отдельную полку, причем самую главную. Дорогие друзья, кто готов идти с нами по страницам Библии и у кого ее еще нет, напишите нам, и мы постараемся чем поскорее выслать ее вам. В конце программы я оставлю наши адреса. Перед началом изучения Библии несколько минут для традиционной рубрики «Ваша почта», а затем сразу же «Библейская лекция». Сегодня, друзья, в руках у меня письмо из поселка Манчуш Донецкой области. И пишет его Александр Федорович. Александр Федорович говорит следующее в своем письме. «Здравствуйте, уважаемый Александр. Пишет вам житель Донецкой области Александр Федорович. Мне 56 лет. Я мог бы задать вам много вопросов, как человек, начавший познавать азы христианской религии. Но я этого делать не буду. Видимо, я нахожусь сейчас в том состоянии, о котором сказал вам знаменитый профессор, когда вы обратились к нему после лекции, что вы многого не понимаете из его докладов, и он привел вам пример с чистым и замутненным бассейном. Так вот, сейчас, наверное, что-то и во мне такое происходит. Думаю, что со временем многое станет понятным и станет на свое место. Ведь вы тоже, уже являясь духовным пастырем, говорите, что иногда и у вас еще появляются многие вопросы. Я хочу просто поразмыслить вместе с вами и другими слушателями на две темы. Как-то вам один, видимо, тоже из начинающих верующих задал вопрос вроде того, что почему в христианской религии есть много ответвлений. Я понял это так, что он имел в виду, кроме христианской церкви, различные секты, вроде свидетелей Иеговы и других. Мне в тот момент тоже очень хотелось услышать ответ на этот вопрос, но вы почему-то обошли его стороной. А между прочим, тема эта очень интересная, и, как я думаю, многие бы не прочь послушать об этом. Почему, допустим, одни ходят почитать Бога в церковь, а другие, к примеру, собираются на собрание и изучают Библию со свидетелями Иеговы? Кто же из них в самом деле прав? Кто же истинный христианин? Как по-вашему? Сам я думаю примерно так. Какая разница, где и как человек принимает пищу? За столом ли, лежа в постели или же стоя на ногах у того же стола? Ведь главная цель – это сытость желудка, и достигается, я думаю, разным способом, а как принята пища, не так уж и важно, хотя сидя за столом удобнее. Так, по-видимому, получается и с примером духовной пищи. Каждый решает с приемом ее по-своему. Теперь вот другая тема. Материалисты, атеисты отвергают религию, но взамен духовного происхождения мира они ничего не могут предложить. У верующих есть Библия, послание от Бога, а где же у них книга? И где их доказательства материального происхождения всего сущего на земле? Пусть нам научно докажут, что они в первую очередь создали – курицу или яйцо. Нет у них такой книги и никогда не докажут, что курица, которая снесла яйцо, сама себя и создала. Или же яйцо, из которого она сама вылупилась, самого себя и сделала. Мне очень нравятся ваши передачи и как вы ее, уважаемый Александр, ведете. По возможности слушаю вас постоянно, вот только беда, нет у меня еще Библии, и купить мне ее не по нашей нищенской жизни и зарплате. Если Бог дал вам возможность, мне бы хотелось получить Библию на русском языке. Пусть Господь благословит вашу передачу на долгие годы, и мы могли бы вас слушать еще очень долго. С уважением, Александр Федорович. Так, друзья, пишет Александр Федорович из Донецкой области. Уважаемый Александр Федорович, благодарю вас за письмо и за важные ваши вопросы. Сразу же отвечу вам на первый вопрос о разных поучениях и о том, где питаться духовной пищей. Вы говорите, что не важно, как питаться, а важно, чтобы пища попала в желудок. Я с вами согласен с тем, что не важно, как питаться, стоя или сидя, то есть сам метод питания. Все же я должен обратить очень и очень серьезное внимание и должен сказать, что сама пища – очень важный предмет. Подумайте на моментик, дорогой Александр Федорович, что было бы с вами, если бы вы покушали бы отравленную пищу, даже, скажем, такую, которая не очищена. Вы, может быть, в первый день не заболели бы, но, может быть, через несколько дней вам бы пришлось лечь в больницу, уже не говоря о отравленной пище. Точно так и с духовной пищей. О свидетелях Иеговы я уже говорил, и я не стараюсь обойти стороной ответы на вопросы слушателей о разных религиях, как вы подумали, дорогой Александр Федорович, но дело в том, что есть хороший материал, уже изданный христианскими учителями и писателями, который вам намного быстрее поможет разобраться в этом. Поэтому я очень часто не берусь отвечать о религиях, а советую прочитать ту или же иную книгу на эту тему. А я, в свою очередь, не раз говорил и говорю, что кто приносит в своих поучениях отравленную пищу, то многие могут погибнуть навеки. Так, например, выше указанные свидетели Иеговы постоянно учат и говорят, что Христос – это не Сын Божий и не Господь, а лишь один из сынов Божьих и так далее. Так что пища кажется на первый взгляд хорошей, но в самом деле внутри полностью отравленная. Так что, дорогой Александр Федорович, дорогие друзья, будьте очень осторожными с этими разными сектами и культами, и религиями. Нам не нужны языческие культы, не нужны секты и религии, а нужен живой Бог. Тот, кто дает спасение в Сыне Единородном и который освящает нас своим Святым Духом. Вот такой Бог нам нужен, вот такого Бога и ищите вы, дорогой Александр Федорович. Друзья, после моего краткого ответа на письмо Александра Федоровича я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Дорогие друзья, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». И в этот момент мы изучаем первое послание апостола Павла к Тимофею. Надеюсь, что ваши Библии уже открыты, и открыты именно на этом послании, на первом послании апостола Павла к Тимофею на 3 главе. Первое послание к Тимофею, которое мы с вами рассматриваем, является письмом письмом Павла к своему помощнику, молодому проповеднику Тимофею, которого Павел оставил в Ефесе, чтобы он присматривал там за церковью и проповедовал Слово Божие, наставляя братьев, сестер в вере и истине. В этом послании апостол дает общее наставление своему возлюбленному сыну в вере, как поступать в Церкви Христовой. Сегодня мы подошли к третьей главе, где апостол пишет относительно епископового служения и в передаче на наш язык руководящих в церкви, несущих ответственность перед Богом за духовное состояние верующих, одним словом говоря, о пресвитерах или же о пасторах. Для целостности представления этого вопроса мы прочтем все семь первых стихов, друзья, из третьей главы первого послания к Тимофею, где написано «Верно слово, если кто епископства желает, доброго дела желает, но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, то есть честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, то есть не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою честностью, ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись о Церкви Божьей, не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и в сеть дьявольскую». Вот так читаем мы в первых семи стихах, друзья радиослушатели, первого послания апостола Павла к Тимофею, третьей главы. Мы разберем прочитанное место по частям. Первый стих говорит «Верно слово, если кто епископства желает, доброго дела желает». Положение епископа в те дни было более тяжелым, чем рядового члена церкви. В языческом море идолопоклонства и неморальности Церковь Христова была светочем, была маяком и пристанью для усталых пловцов. Люди, искавшие душевной чистоты, отдыха и возвышенных идеалов, услышав весть спасения и вечной жизни, стремились к новизне откровения. В церковь попадали обращенные и необращенные души, внося, конечно, в нее грязь язычества, из которой только что вышли. Занятием епископа было подавать им духовную пищу и смотреть за их духовным возрастанием, а также за их очищением от тех привычек и мировоззрений, которые еще недавно имели доминирующее влияние на них. Поэтому, друзья радиослушатели, епископ должен был быть верующим человеком, утвержденным в истине Евангелия и быть примером христианского поведения. Преследования и гонения на христиан в первую очередь были направлены, конечно, против епископов церкви. Немногие хотели быть епископами, поэтому Павел и говорит, «Если кто епископства желает, доброго дела желает». Но одно, друзья, одно дело желание, а другое дело, чтобы кандидат на епископа отвечал некоторым требованиям, которые ставились к нему, а именно епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочестен, честен, страннолюбив, учителен и так далее. Мы покамест остановимся на этих требованиях. Быть непорочным – это значит быть свободным от всех пороков, которые обычно властвуют над человеком и держат его в своем повиновении. К ним относятся также и все плохие наклонности. Епископ должен быть таков в поведении которого нельзя было бы найти ничего, что вызывало бы осуждение. Дальше он должен быть одной жены муж. В то время было распространено многоженство, особенно среди арабов и среди народов, населявших Малую Азию. В христианстве это не допускалось, тем более для епископа. Это было совершенно неприемлемо. Кроме того, апостол Павел предпочитает иметь епископа женатых. Да, епископами должны быть женатые люди, умеющие управлять собственным домом. Как вы видите, здесь ясно и четко об этом написано. Были, конечно, исключения, когда епископами могли быть неженатые люди, так Тимофей и некоторые другие, например. Да и Павел, если возможно, раньше и был женат, так как это входило в обязанность для фарисея, то во время уверования он оставался уже, видимо, без жены и таким продолжал быть до конца своих дней. Но для епископа иметь жену было преимуществом. Дальше епископ должен быть трезв, то есть должен быть человеком рассудительным, здравомыслящим обо всем. Он должен быть целомудрен, то есть невинным, не развращенным ни в чем, умеющий воздерживаться от всего ненужного для духовной жизни. Как вы видите, дальше требовалось, чтобы он был благочинен, то есть честен, добросовестный, проникнутый искренностью и прямотой. Потом он должен быть страннолюбив, должен любить принимать странников и заботиться о них, быть гостеприимным, готовым жертвовать для других тем, что имеет. Он должен быть учителен, должен быть способным учить других Слову Божию, наставлять верующих в учении Христовом. Без этой способности он едва ли мог принести церкви какую-то пользу. Вот таким, слушатели, должен был быть епископ. Но теперь перейдем к третьему стиху. Епископ должен быть не пьяница, написано, не бийца, то есть не сварлив, не корыстолюбив, но он должен быть тих, миролюбив, не серебролюбив. Как вы видите, друзья, епископ не должен быть пьяницей. И не только епископы, но и простые верующие воздерживались в ранней церкви от алкогольных напитков. Они не были пьяницами. Напротив, были трезвенниками. Правда, там были и те, которые имели пристрастие к вину, потому что Павел повелевает, говоря: «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Как вы видите, видимо, были люди, которые упивались вином. Епископы должны служить примером трезвости, друзья. Если вы хотите преподавать трезвость, если вы хотите преподавать Слово Божье, если вы хотите быть примером, вы должны быть примером, друзья. Епископ должен быть не бийца и не сварлив. Искать причин к распрям – это не дело епископа, и это не дело любого верующего человека. Бог призвал всех нас именно к миру. Мы должны искать того, что приносит мир в сердце человека, и что приносит мир в среду верующих и неверующих. Епископ должен быть не корыстолюбив, говорит нам Слово Божье. Дух Христов – это дух жертвенности, а не корысти. Епископ должен быть того же духа, что и Христос. Должен искать не своей пользы, но пользы другого. Он должен быть тих, он должен быть миролюбив. Христос сказал: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Все верующие призваны быть миротворцами, любить покой, любить мир и стремиться к нему. Тем более, конечно, епископ. Епископ должен быть преисполнен именно этим стремлением к миру. Слушатели дорогие, как важно быть именно в таком положении, быть примером, примером для всех остальных. И именно таким должен быть епископ. Дальше, в 4 стихе, апостол Павел выставляет очень практическое требование для епископа. Он говорит, что епископ должен быть хорошо управляющий домом своим, детей, содержащий в послушании со всякою честностью. Уже по этому одному можно многое видеть, и можно сказать, подходит ли верующий под требование к епископу, соответствует ли он этому званию. Из этого можно видеть, как на практике он осуществляет заветы Христа, как он реализирует учение нашего Господа уже в своей личной жизни и в семейной жизни. Именно оттуда можно увидеть человека. Но если в семье нет порядка, если в семье есть постоянные крики и постоянные драки, где епископ является бийцем и сварливым, тогда, конечно, какой он может быть епископ для церкви, если он является человеком не примера Божьего мира и Божьего покоя в семье, то он этого и не будет делать и в церкви. И вот апостол Павел в стихе 5 делает вывод. «Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись от церкви Божьей?» Иначе говоря, будет ли в самом деле, будет в самом деле заботиться о церкви Божьей? Одного желания, друзья, как я сказал выше, одного желания стать епископом, конечно, недостаточно. Недостаточно. Нужно смотреть, сильный ли верующий духовно, чтобы исполнять служение епископа, ведь он берет на себя обязанность очень большую, очень великую ответственность. Он берет на себя всю поместную церковь. Это служение потребует от верующего значительно больше усилий, чем он употреблял раньше. Епископ должен быть человеком сильной веры и сильной любви. Мы читаем 6 стих. «Епископ не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Новообращенный человек духовно еще слаб, и его «я» очень уязвимо. Он легко может возгордиться, друзья». Новообращенные люди в своем большинстве легко раздражаются. Они еще, как Библия говорит, младенцы во Христе, и им первоначально не следует поручать никакого духовного служения, чтобы не подорвать их слабые духовные силы. Они должны возрастать и учиться самостоятельно ходить по путям Господним. И лишь после, когда они возросли и укрепились, они могут быть поставлены на епископское служение, если будут отвечать поставленным требованиям. Конечно, я должен сказать, что не обязательно ставятся церковью на эти места братья-старички, как это часто делается. Нет, здесь, друзья, главное не года, а требования, поставившие Словом Божьим, то есть хорошее свидетельство как внутри церкви, так и снаружи. Но, как вы видите, выше сказанное было о том, чтобы не ставить на такое должное место именно младенцев во Христе. Новообращенный же легко может возгордиться, легко может подпасть осуждению с дьяволом. Ведь гордость – это дух дьявола. Везде, где только появляется гордость, дьявол сейчас же начинает действовать полученной от гордости властью. Епископ, слушатели, должен также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и в сеть дьявольскую. Это очень важное положение епископа, пастора. Это очень важное требование. Неверующие люди также должны видеть в епископе достойного человека и не расставлять для него сеть искушений, чтобы уловлять его. Другими словами, он должен производить чувство уважения в людях, незнакомых с Евангелием. Они могут восставать против него за то, что он христианин, но не должны действовать против него по другим причинам его поведения. Как важно, друзья, как важно сегодня в церквях избирать проповедника и пастыря, того человека, тех верующих, которые больше всего соответствуют выше приведенным качествам для епископа. К сожалению, сегодня очень часто мы видим, что выбор попадает не на тех, которые здесь описаны, а именно на тех, которые, может быть, в хорошем физическом положении, хорошо одеваются, высоко воспитаны, так сказать, интеллектуально и так далее, тому подобное, когда совсем другие качества у них, не те качества, которые здесь описаны в Библии, а именно человеческие качества. Но мы должны помнить, слушатели, что Бог смотрит на человека не так, как мы смотрим. Сегодня среди верующих людей служители Божьи редко называются епископами. На протяжении столетий в официальных церквях епископами становились люди без этих качеств, к сожалению. Без этих качеств, которые выше упомянуты. И слово «епископ» ныне потеряло свое первоначальное значение. Ныне в церквах возрожденных людей это слово заменено словами «проповедник», «пастырь», «пресвитер» и другими. Но требования к служителю Божию остались те же самые, что первоначально были поставлены для епископа, друзья радиослушатели. Что интересно, апостол Павел подчеркивает, что если кто желает быть епископом, то это очень доброе дело. Очень, в самом деле, дело доброе, которое поддерживается Словом Божьим, которое поддерживается апостолами. Да даст вам Господь, друзья радиослушатели, да даст вам Господь все эти писания священного увидеть действительное название епископа и понять то служение, которое было вручено ему. Друзья радиослушатели, мы рады были с вами встретиться сегодня на волнах эфира, неся вам еще одну лекцию из Слова Божьего. Надеемся, что Библия станет и вашей книгой. Знаем из Божьих обещаний, что Слово Божье выполнит то, на что было предназначено сегодня. И поэтому благодарны Господу за эту возможность еще раз преподнести его вам и приглашаем вас дальше изучать и исследовать Священное Писание, потому что Библия говорит о Христе Спасителе. Мы остаемся здесь, с этой стороны эфира, в этой радиостудии, желаю вам самого прекрасного и ожидая следующей встречи в 18:25 по московскому времени на волнах 25.31 метр ежедневно. Мой адрес – это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 тысяча. Всего вам прекрасного. До свидания.